Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». Наших зрителей в очередной раз призову к тому, чтобы вы становились... Наших слушателей призову к тому, чтобы вы становились телезрителями. Ну, в том смысле, что присоединяйтесь к нам в Ютьюбе. Нас легко найти. Канал «Радио «Спутник». Там есть и трансляции прямых эфиров, и есть записные программы. Так что много всего интересного и для вас полезного, насколько я могу там судить. А в студии Алексей Тимофеев и Татьяна Ладяева. Таня, еще раз привет. Да, говорить мы сегодня будем вот на какую тему. Дело в том, что сегодня, 11 мая, исполняется 7 лет со дня, когда в Донбассе состоялся референдум о независимости. Ну, понятно, что этому предшествовали там декабрьские, февральские события на Майдане в Киеве, и как это все развивалось, мы с вами, наверное, помним, но мы напомним сегодня это также с нашими, в разговоре с нашими специалистами. Ну вот, да, 7 лет прошло.
Я хочу отметить, как быстро пролетело время, а сколько проблем все равно там остается по сей день.
Совершенно верно, это раз. А во-вторых, знаешь, всегда впечатляет, ну, такое вот сравнение, не знаю, насколько оно уместное, но так или иначе, его там, да, Великая Отечественная война шла с 41 по 45 год, 4 года. Да, ну, Вторая мировая с 39 там по 45-й.
Но уже это больше времени прошло.
Да, а здесь прошло больше времени. То есть представьте, что родились уже детки, которые пошли в школу в этих условиях, в которых сейчас находится Донецк и Луганск. Для меня тема близка и очень личная, потому что я там родился, и мне это, ну, как-то болит, что называется.
Затрагивает,
волнует, безусловно. С нами на прямой связи внештатный фотокорреспондент Международного информагентства России сегодня в ДНР Александр Гаюк. Александр Владимирович, приветствуем вас, здравствуйте.
Добрый день, Леша и Татьяна. Рад вас слышать.
Да, здравствуйте.
Вы сейчас там? Я сейчас нахожусь прямо в центре Донецка и готов с вами пообщаться.
Круто. Расскажите, пожалуйста, о сегодняшнем дне, ну, в смысле, об атмосфере. Как-то особенно отмечает Донецк этот день?
Ну, заходя наперед, сразу скажу, что, ну, холодно у нас сегодня, необычно холодно для 9-11 мая. Вот эти праздники всегда были связаны с тем, что было очень солнечно, всегда все были одеты по-летнему. Вот сегодня по-осеннему, некоторые даже по-зимнему одеты, потому что, ну, прям вот очень бодрит вечерок. Вот. Естественно, в связи с этим людей немножко меньше, потому что не все готовы выйти там полдня прогуляться по бодрящему ветерку. Вот. Но в целом, конечно, праздничное настроение витает. Люди готовы праздновать, встречать очередную дату. Хотя, конечно, многие не без какой-нибудь такой скорбинки, потому что есть, как вы сказали, уже ряд проблем, которые все еще решаются и, возможно, еще не скоро решатся. Ну, да. Есть и хорошие, скажем так, поводы праздновать, потому что, как бы там ни было, но все-таки мы уже многого чего достигли и на экономическом уровне, и на политическом уровне, вот, и даже на социальном.
Вот, ну, давайте вспомним, Александр Владимирович. Да, давайте вспомним. Мы сейчас перейдем к дню сегодняшнему чуть позже. А пока вот, собственно, а вы помните 11 мая 2014 года?
Ну, это было очень давно, но, если не ошибаюсь, это была большая разница с тем, что сегодня, потому что тогда у нас не было армии, было просто ополчение. Поэтому, как бы...
Нет, знаете, меня больше вот личный. Вы тогда были в Донецке в 2014 году?
Я все время здесь жил.
Да, ну вот, о своих ощущениях просто от дня этого референдума. Потому что я там, мои знакомые, например, да, вставали рано-рано утром, чтобы пойти и, значит, изъявить свою волю на избирательный участок. И я вот помню, что, ну, поскольку я там не самого Донецка, да, там город Макеевка, город-спутник Донецка, так вот в Макеевке там поселочек еще есть, Ханжонково, так вот в этом поселочке мои там близкие, которые встали с утра и пошли на участок, они пришли и были там 300 какими-то в очереди, да. То есть,
и это им еще нужно было добраться, я так понимаю.
Да, совершенно верно. Но, то есть,
далеко.
Нет, у них был свой избирательный участок, да. Но просто это свидетельствует, да, люди встали в 8 утра, пришли на участок, а уже 300 какие-то в очереди. На мой взгляд, это такое яркое свидетельство того, с каким энтузиазмом люди отправлялись. Вот вы свои какие-то воспоминания из того дня.
Ну, на самом деле, именно в тот день многие люди впервые поверили за десятилетия независимости, как бы независимости Украины, что они все-таки действительно могут влиять на политический контекст своей страны и участвовать в строительстве своей республики. И поэтому люди с большим, огромнейшим даже воодушевлением действительно пошли на участки проголосовать. Это правда. Действительно были невероятные очереди, просто бесконечные были. Поэтому, это тот случай, когда люди именно хотели в почти 100% количестве пойти и проголосовать. Угу. Это факт.
Ну, а сегодня, вот какие в итоге настроения у людей, в том плане, что вот прошло 7 лет, мы все отметили, что остается много проблем. Остается ли какая-то надежда на то, что будет лучше, что эти проблемы решатся? Или, может быть, появились те, кто вот поменял свою позицию, да, за все это время? Вот какое настроение, в том числе и сегодня, в честь этой даты?
Ну, если совсем по-честному, есть определенная градация таких людей, потому что те, которые живут непосредственно на самой передовой, для них война никогда не заканчивается. Они ежедневно слышат обстрелы, они все время ходят под прицелами вражеских снайперов, и, к сожалению, есть потери среди гражданских и военных чуть ли не ежедневно. Вот, поэтому эти люди, естественно, морально истощены, потому что 7 лет бесконечной войны, это слишком. Вот, поэтому эта категория людей, не сильно, скажем так, верит в то, что что-то изменится. Люди, которые ближе к центру живут, у них тут все замечательно, идеально, праздники, в принципе, цивилизованная жизнь, но... Даже вот сейчас, пока я готовился к эфиру, я вот слышал несколько гулких взрывов со стороны севера. Так что, походу, у нас уже начинают с той стороны поздравлять с праздником. Угу. Вот. Это говорит о том, что далеко, не везде праздничная сейчас обстановка. Вот. Но, опять же, с другой стороны, люди начали получать российские паспорта, что уже... косвенно начинает напоминать о том, что у нас уже более-менее уже какой-то вот политические, экономические права уже есть. Мы получили российскую вакцину, что была доступна далеко не всем и в достаточно краткие сжатые сроки. Это тоже значительно влияет на социальный статус на наших граждан. Ведь как бы там ни было, мы далеки от тех высоких порогов заболевания, которые в той же Украине соседней. Вот. И это большая победа нашей республики благодаря нашему руководству и, естественно, наших российских партнеров.
О людях еще тоже хочу с вами поговорить. Вы сказали, что понятно, что абсолютно разные... В общем, можно градировать людей, те, которые живут в прифронтовой зоне. Есть люди, которые живут в Донбассе и так далее. Нет ли... я позволю себе прямо так, открыто, что ли. Нет ли разочарования в итогах референдума? И, в общем, не жалеют ли люди, что они изъявили свою волю, которая по большому счету, но не позволила им освободиться от войны и привести к мирному развитию, устойчивому.
Да. Скажем так, если говорить о ничтожных процентных погрешностях, такие люди в целом имеются. И они до сих пор ходят среди нас, работают на спецслужбы Украины, устраивают провокации и тому подобные вещи. Вот. Но это ничтожная часть какого-то процента от общего населения. Потому что даже люди, которые живут на передовой, ежедневно находятся под этими обстрелами, они понимают, что уже точно они никогда, ни за что, ни при каких условиях не хотят вернуться в Украину, потому что она все это время их убивала. Разрушала их дома, которые были нажиты там тяжелым трудом, долгие годы. И все это время Украина их убивала. Поэтому даже эти люди, которые живут в самых тяжелых условиях, вот, и даже они не будут согласны вернуться в Украину. И поэтому, если вдруг будет возможность еще раз вернуть историю, провести референдум, все так же самое, 100% людей пойдут и проголосуют за ДНР, за свою независимость.
А не возросло ли количество претензий и упреков в адрес России? Что, дескать, вот Россия, несмотря на вакцину, несмотря на выдачу российских паспортов, но в каком-то смысле обделяет Донбасс вниманием и, там, и политической решительностью?
Ну, скажем так, социальных таких вот опросов официально не
нет,
было.
Нет, по вашим знакомым, по...
Да, в целом, конечно, иногда звучат такие фразы, что хотелось бы скорее получить официальное признание, чтобы мы могли стать уже полноценными гражданами России. Вот. Но опять же, те люди, которые понимают, в чем ситуация, они как бы... ну, не возмущаются, потому что знают, что есть определенные макрополитические, макроэкономические предпосылки, которые не позволяют сделать это прямо здесь и сейчас.
Ну, это,
соответственно,
это,
поэтому мы об этом, конечно, говорим время от времени, но понимаем, что должно пройти какое-то время. И как бы там ни было, если, допустим, даже вот вернуться в первые годы ДНР, вот самое первое признание, которое я вот лично для себя понимаю, это когда максимальную гуманитарную помощь ДНР получила от России. Потом первая отрасль, это был спорт, когда наши футбольные команды начали привлекаться к участию в российских чемпионатах. Сначала местного уровня, а потом уже выше. Вот, после этого, кроме футбола, уже другие подразделения подтянулись. И, соответственно, уже сейчас вот профсоюзы всевозможных отраслей ДНР работают напрямую в связке с российскими профсоюзами.
Ну, то есть интеграция
идет
максимально, есть. Да,
максимальная
идет.
Интеграция идет. Да. Она не останавливается, и только масштабы только растут.
Спасибо большое. Внештатный фотокорреспондент Международного информагентства России сегодня в ДНР Александр Гаюк был с нами на прямой связи. Мы на секунду прервемся и привлечем к разговору еще одного специалиста.
В эфире «Радио Спутник».
Продолжаем разговор о Донбассе. 7 лет назад, 11 мая 2014 года, на территории ряда городов и районов Донецкой области состоялся референдум о самоопределении. Подключим к разговору советника главы ЛНР Луганской Народной Республики, представителя Луганска в политической группе на минских переговорах. Простите, Родион Мирошник с нами на прямой связи. Родион, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Ну, для вас сегодняшний день праздник?
Для меня это день серьезная дата. Это серьезный повод подумать о многом, потому что 7 лет пролетело на самом деле как один день. Поэтому это действительно повод для того, чтобы восстановить события и делать для себя уже какие-то выводы. То есть, были ли реальные альтернативы, можно ли было поступить, кому это нужно было, какие геополитические и политические течения были к этому времени, вот, и что за этим последовало. То есть, да, для меня это, конечно, важный день, это веха.
Да, вот давайте тогда обозначим вот эти, то, что называется, рэперными точками, да, какие-то ключевые моменты от предпосылок к референдуму и к сегодняшнему дню. Вот смогли бы вы так обозначить?
Ну, смотрите, я думаю, что вот анализируя ситуацию, которая была 7 лет тому назад, то референдум можно называть именно адекватным демократическим ответом безоружного народа на, скажем, уже к тому времени вооруженные, военизированные действия Украины, которая пережила государственный переворот, собрала армию и бросила ее на Донбасс, который на тот момент еще достаточно слабо сопротивлялся. именно в военном плане. То есть мы тогда руками останавливали военную технику, проводили митинги, антимайданы. И вот рождение референдума – это был такой вот адекватный ответ, скажем так, причем демократичный и вполне, ну, скажем, вполне приемлемый. То есть это было волеизъявление народа. Народа, который на тот момент, ну, говоря честно, еще не готов был воевать. То есть еще никто не верил в то, что это все может вылиться в кровопролитие или в какие-то, ну, именно в войну, особенно в гражданскую войну. А в это же время Киев решал свою проблему, то есть им нужно было отсечь Донбасс от возможности любого голосования на президентских выборах, потому что я думаю, что шансы Порошенко в случае, если бы Донбасс голосовал, были бы, ну, на мой взгляд, минимальными. То есть вряд ли, ну, как минимум, то, что в первом туре он не смог бы победить на этих выборах, это факт. Поэтому уже к моменту проведения референдума, где-то, ну, за месяц уже шла, во-первых, месяц шла АТО, уже были всевозможные вот эти добробаты или нацбаты, всякие там Днепр-1, Шахтарск-1 и так далее и тому подобное. Это все уже, они уже вовсю воевали. А мы, к сожалению, еще думали, что эту ситуацию можно разрешить каким-то демократическим мирным путем.
Да, в общем, референдум это было действительно некое демократическое, ну, демократическое волеизъявление. Но несмотря на вот такой ваш взгляд, мы прекрасно с вами знаем о том, что ни ПАСЕ, ни ЕС, ни ОБСЕ, ни другие международные организации, в общем, не признали итоги референдума легитимными.
Но, безусловно, они не признали, да, и спустя 7 лет можно говорить, наверное, что и не могли признать. Хотя, знаете, при сопоставлении, давайте сопоставим Донбасс и Косово, здесь будут, ну, скажем так, вот то понятие как раз «это другое». Угу. Да, потому что на данный момент Косово признало уже 98 государств-членов ООН, а ЛНР и ДНР на сегодняшний день признает Южная Осетия, и там с рядом непризнанных или частично признанных государств мы строим свои отношения. Вот, поэтому, скажем так, реально Косово по команде Соединенных Штатов попытались легализовать в виде признания целого ряда государств. И это не имело никакого отношения к реальному волеизъявлению или реальной ситуации. Потому что сегодня Соединенные Штаты по отношению к Донбассу, они говорят только об одном. Территориальная целостность, суверенитет Украины, ничего более, неважно какими методами. Поэтому говорить о признании этими международными организациями, конечно, это очень сложно. И мало того, скажем так, против наших республик сегодня применяются все возможные санкции и желание любым образом обеспечить экономическую блокаду, логистическую блокаду и так далее. То есть, по сути дела, ну, некие средневековые такие нормы, то есть, а давайте их задушим. Задушим с помощью экономического, с помощью энергетической блокады и так далее и тому подобное. Я думаю, что если бы не усилия Российской Федерации, то многое могло бы свершиться, то есть гораздо больше людей бы очень сильно пострадали, если бы не активная позиция России.
А вот скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, удалось ли за прошедшие 7 лет выстроить некие экономические схемы таким образом, ну, чтобы поднимать, собственно, экономику и уровень благосостояния населения?
Ну, давайте исходить из стартовой позиции. Стартовая позиция, мы находимся в экономической блокаде. Это раз, это связанное с Украиной. Второе, вот в отношении Российской Федерации введены всевозможные санкции. И есть целый ряд международных организаций, как та же ВТО, да, которая всячески стремится давить на любые экономические или на любые производственные компании, торговые компании, которые имеют, ну, там, связи во внешней экономике. Они все действительно боятся работать с нами. Вот, поэтому сказать о том, что мы смогли выстроить прозрачные и понятные отношения, я бы так не сказал. То есть мы стремимся найти вот эти контакты, мы стремимся выстроить эти связи, но сказать, что мы сегодня действительно смогли восстановить тот экономический потенциал, который есть у Донбасса, который всегда был экспортно ориентированным, который, ну, грубо говоря, Донбасс добывал порядка, там только Луганская область, эти все часть, добывала только там 25 миллионов тонн угля. Понятно, что для нас этого не нужно, да, то есть это все добывалось на экспорт, добывалось для снабжения там других территорий. А точно та же самая история связана и с металлургией, с машиностроением, и с энергетикой, и с химией и прочими. Поэтому, естественно, вот эти обрезания экономических внешних связей, они очень сильно давят на нас, поэтому сказать, что мы это победили, я думаю, что вряд ли. То есть мы предприняли целый ряд мер по восстановлению внутреннего рынка, по наполнению, возможно, по, там, это сельское хозяйство, это пищепереработка, это какие-то внутренние потребности, которые мы стремимся защитить самостоятельно. То есть речь идет о, скажем так, о продовольственной безопасности, о самовыживании. Но говорить сейчас о процветании в ситуации, ну, вот этой блокады, причем не только украинской, но и, по сути дела, всемирной, достаточно сложно. И говорить о том, что ее можно победить без легализации, ну, на мой взгляд, это преждевременное заявление.
Родион Валерьевич, а вот если вперед забежать, как думаете, вот это процветание, оно все-таки, ну, наступит ли скоро, и что должно произойти? Может быть, должны быть новые выборы на Украине, да, случиться? Может быть, в США, там, при другом президенте что-то будет иначе?
Или другом курсе нынешнего президента, да.
Да, да, то есть что должно поменяться, чтобы все-таки ситуация начала развиваться, да, не стоять на месте, вот там 7 лет, что есть проблемы, что есть блокады и так далее, а уже какое-то все какая-то положительная динамика, чтобы была.
Ну, вот видите, вы меня толкаете на то, чтобы мы начали обсуждение геополитических проблем.
Нет, я вас не толкаю, я спрашиваю ваше мнение. Да.
А вот вопрос в том, что там и территория ЛНР и ДНР, и Украина целиком, мы, естественно, являемся заложниками больших геополитических игр. И вот на этом поле разворачивается вот это противостояние. Поэтому ждать, что в ближайшее время произойдет серьезная разрядка и будут выстроены какие-то серьезные отношения между вот, там, Россией, там, странами СНГ и Западом, ну, наверное, вы тоже понимаете, что это в ближайшее время вот, это невозможно, этого не произойдет. Поэтому, скажем, ситуация на территории республик, она целиком и полностью зависит именно от жесткой позиции Российской Федерации. Поэтому если мы видим варианты улучшения экономической ситуации, социальной ситуации, связанной с прямыми взаимоотношениями с российскими предприятиями, к примеру, открытием отделений российских банков. В России есть банки, которые не выведены за пределы России, и Россия находится вот в ситуации, когда ей постоянно угрожают, а вот мы сейчас отключим SWIFT. Да, ну, на мой взгляд, в определенных вопросах уже нужно перестать опасаться каких-то действий со стороны Запада, которые, ну, продолжают накручивать их, и выполнять прагматичные вещи, по крайней мере, в отношении своих соотечественников. То есть на сегодняшний день у нас 500 000 людей являются российскими гражданами, живущими на территории Донбасса.
Вот,
поэтому
смотрите,
вот,
да.
Гражданство должно быть наполнено и социальными правами, и политическими правами в преддверии выборов. Ну, экономически, естественно, это и есть возможность. То есть можно найти варианты, но на это нужно смотреть открытыми глазами и искать варианты, как из него выйти.
Вот два ключевых вопроса, на мой взгляд. Первый, что касается текущей ситуации. Еще совсем недавно, еще несколько недель назад, весь мир был более напряжен, чем сейчас. Потому что казалось,
ситуация якобы становится сложнее.
Сложнее, происходила эскалация, и Россия провела учения, на которые обратил внимание весь мир. Уж я не говорю об Украине, которая просто стянула в нарушении всех договоренностей войска к линии соприкосновения. И, в общем, все ждали, что вот-вот начнется война, которая непонятно во что может вылиться и в какие масштабы перерасти. На ваш взгляд, действительно, ну, то есть, насколько объективно вот этот сегодняшний выдох мировой общественности, в том смысле, что насколько устаканилась ситуация, это первый вопрос, и сразу вдогонку второй. А на ваш взгляд, могут ли нынешние киевские власти и при каких условиях все-таки встретиться с лидерами самопровозглашенных республик?
Ну, первое, во-первых, это инспирированная ситуация, связанная с напряжением вдоль украинских границ, потому что под этот шумок украинская сторона более 500 единиц техники подтянула к линии соприкосновения. И если весь мир делает якобы выдох, потому что танки ушли из-под Воронежа, или там части были отведены из-под Воронежа, то от линии соприкосновения никто тяжелую технику не отводил. Поэтому у нас каждый день идут обстрелы, каждый день грозит новым витком эскалации. Поэтому для Донбасса это ничего не поменяло, и ситуация никоим образом не разрешилась. Тем более, что украинская сторона, конечно, вообще не имеет никаких намерений решать эту ситуацию именно в политическом плане. Действия Украины, они возможны только в одном случае, если на них будет оказано жесткое, серьезное давление Запада. Mm-hmm. Пока Запад показывает, что Украина, конечно, сукин сын, она коррупционер, она там не выполняет какие-то обязательства, но это наш сукин сын, и поэтому мы не позволим ее трогать и будем всячески вот, за нее заступаться, кричать, что она права, и вот на международной арене пытаться педалировать именно тему о том, что Украина подвергается каким-то гонениям, при этом совершенно не обращая внимания ни на Донбасс, ни на жителей Донбасса, которые действительно являются ущемленными и с точки зрения прав человека, и с точки зрения военной опасности.
Спасибо большое, советник главы ЛНР, представитель ЛНР в политической группе на минских переговорах. Родион Мирошник был с нами на прямой связи. Мы говорим о возможном давлении на Украину по выполнению ряда там минских соглашений, по структуре этих выполнений сначала. Выборы, потом границы, это ключевое, да, уж не говоря об амнистии. Но, на мой взгляд, происходит обратное давление. То есть отсутствие давления – это как раз такой рычаг.
Стратегия такая.
Это стратегия, да, на невыполнение. Это стратегия на невыполнение, по-моему, это очевидно. Впереди новости, мы продолжим сразу после них. В студии Алексей Тимофеев и Татьяна Ладеева.